Да, поприветствуем еще раз Вадима и просим.
Добрый вечер, меня зовут Вадим, я алкоголик. Ну, во-первых, я хочу благодарить и Питер Хандера вашего, Александра, и вашу группу, то, что меня пригласили в спикере. Я хочу быть сегодня полезным для вас. Думаю, что Господь поможет мне в этом. И также поддержка здесь юбиляром, особенно 32 дня, 6 месяцев. Это у вас все так, все впереди так много интересного, это очень хорошо. Я приветствую и даже немножко завидую в этом. Если останется время, я потом могу пояснить, почему. Да. Как хорошо, что вот есть такое содружество, да, анонимных алкоголиков, и есть группы, то есть, да, и программа в этой группе, то есть в этом сообществе, в содружестве. А программа, она о Боге. О Боге. И ведь когда Господь создавал меня, у него тоже были планы, да, на меня. И как бы поначалу, в начале моего пути, это была как бы сказка, да? Почему? Потому что Бог был, будем говорить, любящий. Почему? Дело в том, что папа, мама, бабушка, дедушка, как бы в моем лице это был Бог. И мне было там хорошо. Почему? Потому что по отношению ко мне все время было добро. А потом, естественно, когда с возрастом это все пропадало. Пропадало почему? Я взрослел, да, у меня появлялись какие-то принципы, у меня какие-то хотелки, а особенно контроль. Это самый болезненный такой фактор болезни алкоголизма. Потому что если я не контролирую действия, то все, крах. Мне плохо, у меня раздражение, у меня злость. Я не нахожу себе места, все виноваты. И поэтому, естественно, Господь еще дал мне свободу выбора, да, и чтобы я был свободный, то есть свободу выбора в чем? Идти с Богом или идти мирской жизнью? Но с Богом идти... Ну, Бог вообще действует, как бы отвечает на все мои вопросы в жизни через людей, через действия, через какие-то поступки. И порой, если я теряю контроль, да, над этим, что когда мне Бог дает какого-то человека, чтобы в жизни, чтобы я шел с ним, ну, с этим человеком и жил с Богом, естественно, он как-то... Ну, если я контроль теряю, то уже если идет не по моему плану, то, естественно, я начинаю опять иметь в себе злость, раздражение, и у меня появляются страхи вот эти вот, которые там... Я же не знаю, что будет дальше. Я постоянно должен себя... Ну, то есть все контролировать, все держать, потому что все должно быть идти как бы по моему. Но ведь Господь дал мне свободу, и Он... А я должен ему открыть сердце свое, чтобы пустить его в себя, да, и жить с ним. Но я его не пускаю, потому что, да я злой, что, я не умею прощать. Я обыкновенный, Господи, я хочу наказывать. Потому что если что-то не по-моему, я, естественно, веду себя уже как эгоист. Это мое эго, оно здесь превышает всего. Но ведь Господь, опять же, он делает мне, дает мне свободу, и он не рвется, он не входит, он силой не входит в меня. Он мне дает, опять же, выбор, чтобы, ну, то есть, поступить по-новому и идти по-старому, да. Но дело в том, что я как алкоголик, я очень обидчивый человек. Я очень обидчивый человек, но дело в том, что я обидой могу играть. Играть очень просто. Например, ну вот лежу я дома, да, на диване и ничего не делаю. А жена хочет, чтобы я там куда-то пошел, чего-то сделал, какие-то проблемы и так далее, и тому подобное решить. Ну и начинается вот, ну типа ты ничего не делаешь, там туда-сюда. И естественно, что мне же удобно здесь обидеться. Сказать о том, что я тебя люблю, я приношу деньги домой, да, я работаю, вот, а ты вот такая вот не можешь меня понять. Потому что мой мир, да, мой мир во мне, который, я не могу его перенести. Ну, как бы, мне кажется, что люди не понимают меня. И, а я, в свою очередь, не могу понять также мир жены, коллеги, начальника там, да, или на работе, или там гаишника даже в том же плане. Поэтому я как бы себя веду таким образом, что, ну, играю в обиду. А что бы мне не обидеться-то? Вот, ты меня не понимаешь, я так, я люблю тебя, я деньги домой приношу, а... и что? Им пухать. Но здесь я выигрываю, а выигрываю чем? То, что я уже на полных правах. Как бы, да, своих, своей правоты, своего, ну, эгоизма, в общем, будем говорить. Я иду, как бы, бухать, да, игра в обиду в эту. Но я не могу, как бы, принять того еще, что ведь обижаюсь-то я, не меня обижают, а обижаюсь я. И я также не могу понять о том, что люди, которые по отношению ко мне относятся, да, что-то высказывают там, или действия какие-то, поступки, они же из своих побуждений, да, своих, у них тоже есть свои какие-то принципы и свои есть ну, желания, там, хотелки, будем так говорить. Но пошло-то не по моему, контроль я теряю, пошло не по моему, не по моему плану, и я, естественно, мне уже это начинает раздражать и злить, и неоправданные ожидания какие-то, и я не знаю, как себя там вести, и, естественно, у меня идет вот эта вот обида. То есть я обижаюсь. Но, опять же, дальше я начинаю свою обиду переносить на другого. Потому что ну, обижаюсь я еще из-за чего? Потому что я не могу ответить. Вот я не могу воспрепятствовать тому человеку или действиям каким-то, или поступкам. Вот я не смог воспрепятствовать, значит, все, уже обида. Уже я как-то это самое веду себя таким образом, что ну, мне же хочется как-то переложить эту обиду. И отсюда начинает что? Месть. Я хочу мстить. Ага, на работе. Мне как бы мою работу... ну, я думаю, что мне мало платят. Ну, вот оклад у меня маленький. Мне надо побольше, потому что я все-таки много делаю для того, чтобы ну, там, завод или производство как бы продвигалось вперед. И ну, как бы... Господи... Хотел другое рассказать немножко. Ну, то есть со мной поступают несправедливо. Вот со мной поступили несправедливо, и я хочу, чтобы платили больше, а мне это не дают. А, вот и месть, да? Чем я могу мстить? Бери с завода каждый гвоздь, и здесь хозяин, а не гость. То есть я начинаю что-то тащить, то что-то брать. И у меня в жизни такое было. Я работал на фирме по изготовлению окон дверей, интерьера из разных пород дерева. Мы строили рублевку. Да. Тогда я еще не очень здорово употреблял. Мы строили рублевку. Я был выездной менеджер. Ну и, в общем, в лице шефа я как бы всегда был хорошим мальчиком, отличником. Но потихонечку на автомобиль «Шкода» за 575 тысяч я нагреб, невзирая еще на эту самую, на зарплату. то есть ее не трогаю. Вы скажете, девятый шаг? Девятый шаг не делал. Потому что мне казалось, что моя работа была неоценена товарищем. А потом, ну, я же в хорошем у него отношении был. Тем более он в Москве остался, я в Питер переехал. Ну, сейчас поехать к нему и вот это вот ворошить. Ему глубоко за 70. Зачем? Отлаженный механизм. Ну, да, простит меня Бог. Но со спонсором все равно я это дело как бы проговорил в этом плане. Но это не есть хороший пример, конечно, в этом. Вот. Ну и обиды. Они, естественно, как бы... Как работать, да? Ну, вот здесь вот этот четвертый шаг. Четвертый шаг. И когда я стал со спонсором проходить четвертый шаг, почему-то мне в голове моей... Думаю, а почему же вот не преподают это в школах? Вот про эти обиды, чтобы вот, ну, как бы предмет. Хотя, может быть, и какие-то были, это самое, дисциплины, да, может, просто я не так уж здорово посещал школу и прогуливал, и все на свете. Тем более, у нас было в классе 24 мальчика, которые, ну, трудновато было учителям с нами. И мы все время норовили что-нибудь нашкодничать. И когда вот этот вот четвертый шаг, когда я начал работать над четвертым шагом, елки-палки, я там увидел все, как бы, будем говорить, свои изъяны, да? Все свои изъяны. Ну, во-первых, почему? И удобен он чем? Чем он удобен? Ведь сразу можно понять... Первое, что задаю себе вопрос, это почему этот поступок вызвал у меня такую реакцию, да? Почему у меня раздражение, злость, и я даже не хочу там, например, видеть там человека. Потом, естественно, постараться вот, ну, дальше уже можно искать, работать, постараться увидеть. Но я имею в виду не полностью как четвертый шаг, да, я иду там по колонкам, а как уже его применять вот именно в повседневной жизни, а дальше уже вот эту вот злополучную паузу взять, ну, это вообще, конечно, для меня тоже. Естественно, сначала бывает шашка наголо, а потом уже и берешь паузу. Или подумаешь, а был ли смысл того человека, на которого я обижаюсь, обидеть меня с его точки зрения? То есть, как бы посмотреть на эту обиду, на этот поступок или слова, перевернуть, что именно он хотел иметь в виду. Но ведь я не думаю, что он именно хотел меня обидеть этим. Но это уже, естественно, в процессе идет работы в этом плане. Поговорить с человеком, который тебя обидел. Вот эти чувства высказать. Плюс, значит, вот эти чувства мои, как бы... Ну, почему вот именно вывели меня эти действия его на обиду в этом плане? Ну и, естественно, осознать вот самое главное, что людям свойственно ошибаться. А людям свойственно ошибаться, и я тоже ошибаюсь. И если не ошибаться, то это уж прям такие идеальные, ну, мы не святые. А людям свойственно ошибаться. Но я же знаю, как правильно. И моя вот эта правота... все время, ну, мешает, будем говорить, мне, потому что контролирую я. Если я не контролирую это, то я не знаю, как поступить в этом дальше. Ну и самое главное еще вот обида, это когда... то есть, чтобы обида ушла, услышать правду. Вот горькую, но правду. Самое такое, от кого я мог принять эту правду и, будем говорить, не обидеться, и обида даже уходила, это вот в сотрудничестве анонимных алкоголиков, это спонсор. Тот человек, который мне в глаза мог сказать все то, что она мне думает, и все то, что я как бы из себя представляю. И когда вот эту правду я слышу, то, естественно, ну, обида уходит. Ну, пример. Да я до сих пор от жены заначку прячу все равно. Хоть там и писал тоже эти границы, что 300 рублей у меня должно быть в кармане, да, и... Но 10 лет расчетный счет я так ей не приношу. Хотя она просит. Вот она и вся и правда. Ну, и вот вроде взрослый мужик, да, такой, и такой фигней занимается. А вот эту правду вот... Но я не обижаюсь, потому что это я сам понимаю, что ну, я неправильно действую, неправильно делаю в этом плане. Следующее – это работа с обидой. Это если я повторяюсь, если я не иду как бы чуть вперед, а если у меня какие-то действия повторяются, то ну, опять же, это самое, приду к этому. То есть ситуация повторяется, не сделал выводы, не применил инструменты, не позвал Бога с собой, да, и тогда уже, опять же, это все выльется в обиде. Ну и по десятому шагу, естественно, свою обиду это ну, не держать себе ни минуты, ни даже ни часа. Поначалу я вообще там даже кто-то чего-то где-то, даже кто-то подрезал, я уже сразу брал телефон и звонил спонсору или звонил впереди идущему человеку. Вот. Даже ну, доверенное лицо, у меня много как бы сразу как-то получилось в содружестве. У меня было два доверенных лица, и плюс они много-много впереди, у них много было чистоты, трезвости, и спонсор был тоже с десяткой. И, значит, ну, как-то раз, вот тоже я имею в виду, как я играл в обиду, я еще один пример хотел привести. Это на 1,5 годах моих трезвости. Прям дома взял деньги и пошел бухать. Думал, все, я прям, вот я сейчас вам сделаю. Но ведь, наверное, на самом деле, когда я шел уже дорогой, я вроде хотел припугнуть свою семью, да, а членов семьи. А на самом деле ты уже чувствую, что я уже подхожу к этому Бермудскому треугольнику, где могу опять пропасть. И спас телефон. Да, звонок спас. Звонок спас спонсору, звонок спас вот впереди идущему человеку. И уже когда я дошел до точки, до питейной, будем так говорить, просто развернулся и ушел назад домой. Но когда домой пришел, там, естественно, меня ждали, и у всех было ожидание, какой же я приду. Ну, все нормально было, в общем. Естественно, когда уже в программе, идя в программе, сейчас вернулось все. Особенно, я имею в виду, что когда идешь с Богом, то возвратилось все. Возвратилась и семья, возвратились и друзья, возвратилась и работа, и все на свете, в общем. Как бы со спокойной душой, с душевным спокойствием сейчас продолжаю работать. Здесь вот задали вопрос мне, как бы, что, мол, какая у тебя домашняя группа? Но у меня поначалу было не одна группа домашняя, было много групп. Но сейчас я уже вышел как бы на тот уровень, что со спонсором определили, что я хожу по группам, ну, присутствую по всем группам, постараться. Тем более здесь, в мегаполисе, это есть очень, ну, удобно. То есть много групп. Не в том плане, что где-то там. Ну, например, у меня на родине, в Нижегородской губернии, там группа всего лишь 2 раза в неделю и одна только группа на весь город. Ну, город небольшой, 80 тысяч населения, но все равно. Ну, все равно приятно, когда приезжаешь, даже вот в Сочи был, там тоже 2 группы были. Есть, я имею в виду. Обе посещал. Кстати, я недавно только оттуда, и они тоже передают привет нам, северной столице. Но приятно то, что есть куда пойти. И приятно то, что вот есть такое содружество, где тебя понимают, да? Где мы разговариваем на одном языке. Как бы вот эти вот понятийный аппарат, да, который должен быть, ну, везде, на производстве, в семье, там, на группе, это очень хорошо, конечно. И плюс еще, когда в другой город приезжаешь. Я сейчас понимаю, как человек из Турции тоже, да, приехал на группе здесь. Ну, мне было очень приятно это, в этом плане. Так. Ну, по десятому шагу еще обиды, конечно, не держать в себе в том плане, что, ну, надо прописывать. Я, например, прописываю, либо звоню спонсору, сразу говорю с ним, либо доверительному лицу. Хотя был момент такой, что доверительное лицо, как-то раз я позвонил, ну, уже после пятерки где-то, наверное, я позвонил, а мне говорят, ну, обратный, наконец-то! Я говорю, что такое, ёлки? То есть я уже сразу себя на чувство вины вывожу, я забыл про человека, я совсем не поинтересовался, ну, просто не, там, не позвонил, не сказал здравствуй. А мне тут же в другую... То есть я еще не успел даже, это просто пока мои мысли были, я даже не успел ничего сказать, и вдруг в обратку мне уже летит, да я рад за тебя, то, что ну, редко начал звонить, то, что уже выздоравливаешь. То есть программа работает, и, значит, есть надежда, и этой надеждой я тоже и питаю, и смотрю на впереди идущих этих самых, ну, людей, будем так говорить. И что самое интересное, она говорит, не в том плане, что, мол, типа, редко вот стал звонить, а то, что я радуюсь за тебя, что ты, программа работает. И был еще один момент такой. Мы поехали к шефу на дачу там что-то делать. В общем, сделали, и там, естественно, баня, мы ей воспользовались. И в бане ребята, ну, прежде чем, когда мы туда поехали, мы, естественно, заехали в магазин, и они стояли там, еще выбирали из веществ, что купить. Я, главное, им сказал. Я говорю, берите вот это, что вы не знаете, что ли? Вы берите это, это. Ну, а когда приехали туда, в бане, а я не употребляю. И они такие, слушай, а ты вроде бы как ни одного стакана. Как... Я говорю, да я вообще не пью. Он говорит, нифига себе, он еще и сказал, он... и он не пьет. А как тебе это удается? Ну, естественно, я анонимность хотел сохранить. И я сказал, что я вот хожу в храм, хожу к Богу, ну, то есть молюсь, и вот так вот батюшка там с батюшкой, с духовником, вот по этой линии. А парнишка один сидел, слушал, слушал и говорит, а ты говоришь, как анонимные алкоголики. И вот тут меня, конечно, поддело. Я говорю, так, а ты-то откуда знаешь про них? Ну, он, конечно, ориентировал, что у него якобы брат, и он с братом уже ходил по сотрудничеству по нашему. Но я не стал дальше уточнять, не самое, развивать эту мысль в этом плане. Но все-таки, с другой стороны, я себе сделал анализ того, вот из этого разговора, того, что ну, на самом деле программа-то работает. Значит, я чего-то тоже в себя вложил, приходя на группы и работая по программе. Ну, естественно, с Богом, да, вот как бы... Я хожу в храм, да, я молюсь, я прошу у Бога того, того, того. А как бы не получаю. И опять как бы получается, что я обижаюсь, да. Ну, Боженька, ты же видишь, ты же многомилостив, ты же видишь, что мне надо. И я как бы вот тоже, ну, обида какая-то есть, но, конечно, не так уже она выражается в том, что злость, раздражение. Но самое интересное, что если... опять четверочку применить, все перевернуть. А то, что он мне даст, а готов ли я с этим жить? А готов ли я это принять себе в сердце свое? Потому что у меня очень-очень много страхов. Потому что я не знаю, что там будет впереди. И я не знаю, как я буду жить и как я буду. И поэтому надо быть, ну, как бы смирение и прощать надо. А я люблю наказывать. Я все равно люблю наказывать в этом плане. Друзья, я сегодня трезвый. С вами спасибо.
Спасибо. Ребята, у нас еще очень много времени остается, поэтому, пожалуйста, вопросы. Привет, Кирилл.
Привет, Кирилл.
Короче, вы что-то про обиды начали, и у меня сразу вспомнилось про батю, короче. А так, я, вот мне, вот если не напомнили, я как бы... Я сейчас задам вопрос, чтобы вы понимали. Короче, когда я уезжал из дома 6 лет назад, 6 лет здесь, чуть больше, он мне говорил, меняй фамилию, короче. Это. Но потом, когда я в программе уже был, через статью трезвости, полтора года мы с ним общались, И потом в срыве, короче, я его что-то отпущу, сыграл. Короче, и все, и он обиделся. Ну вот, по сих пор не общается, становится. Мать ему говорит, типа, что ты как ребенок-то, это? А если я, типа, начну обижаться на вас? А я ведь этим всю эту проблематику, там, как формируется человек, там, родители, общество, культура. Ну, короче, в общем, это, я смотрел на ребенок на предъеда, а он бухал как слон. Он сейчас без всякой программы, и это, слава богу, конечно. У меня, как бы, вот я сейчас вспомнил, и я понимаю, что у меня какая-то сразу обида, у меня там, да, тебе надо, я его хотя поздравлял, с днем рождения звонил, а он трубку не взял. А матери говорю, ладно, от себя поздравить, ну, что я позвонил, тебе сказал, от меня поздравить это, ему. В общем, и все, и у меня тоже цепочка пошла такая, чуф, обида, потом злость внутри, ну, я уже параллельно вас слушаю, и у меня так внутри все это вскипает, вот. И я ощущаю, как у меня теряется контакт с Богом сразу. Вот я шел сюда как-то духовно, как у вас это происходит? У вас теряется контакт вот от этих всех тут обида, злость, цепочка, все, и я как будто перекрываю это все. Вот. Как у вас с таким большим опытом, 10 лет трезвым, как это происходит внутри?
Ну, я... Спасибо за вопрос. Я сначала про родителей, да. Во-первых, вот сейчас вот ты осознаешь, я осознаю, как было хорошо, когда можно было позвонить или приехать, или прийти и сказать в глаза маме или отцу «Здрасте», да. Поэтому родители, ну, как бы какие бы они ни были, как бы он там не обижал меня, у меня тоже отец... Я и дрался с ним, и первый зуб вылетевший у меня тоже с отцом. И вроде бы как за правду, потому что он обижал маму в этом плане. Но все равно, когда уже на самом деле школа закончилась там и на завод пошел, то да, с батей разговаривали про это. И я очень рад, что он даже, может, отмолил себя. Ну, отмаливайте. Я бы молился за его здоровье, долгих лет жизни. А у меня с Богом, да, вот сейчас, когда, например, какое-то действие сделать, прежде чем его сделать, уже поначалу это очень трудно было. На начальной стадии выздоровления это очень тяжело, потому что сначала хочется все время наговорить, что-то ответить человеку, а потом еще и покрутить в голове, ой, да я ему еще и вот это вот не сказал, да вот это не сказал. Вот очень хорошая эта программа для этого, и 10-й шаг для этого есть. И для этого есть спонсор, которому можно все это тоже рассказать. Но дело в том, что вот сейчас мои действия такие, прежде чем что-то сказать человеку, я сразу сначала задаю себе вопрос, а потеряю я душевный покой, вот сейчас я что наговорю ему? Или отвечу, или какой-то поступок сделаю. А потеряю я этот душевный свой покой. И потом буду жить с этим. И потом десятку вот эту вот. И так далее, и тому подобное. Спасибо. Ответила?
Диана Кагришко, спасибо большое. У меня вопрос не про обиду, но, в общем-то, близко. Про гордыню. Ну, потому что обида, в принципе, туда же, в общем-то. Были ли у вас ситуации такие уже в программе, когда вы понимали о том, что, ну, чего-то делать не стоит, потому что это гордыня требует. Ну, правильно, ну, либо не вмешиваться, убрать руки из ситуации, ничего не делать, оставить там человека в покое или ситуацию. Но гордыня не позволяла это делать, и вы все равно вот как бы вмешивались снова в эту. Вот.
Спасибо. Спасибо. Интересный вопрос. Спасибо. Да, очень. Вот таких два примера сразу. Один родственник, я тоже с ним бухал, да, потом я прекратил, он до сих пор бухает. И вот у него такая денежная была, ну, как ее, ну, денег не было. И он подходит ко мне и говорит, дай мне на бензин. И вот ведь знаю о том, что как бы не дать родственник, а потом свое вот уже, я же не бухаю, да, вот как бы, гордость какая-то у меня. А ты вот, у меня вот есть деньги на бензин, а у тебя вот нет денег на бензин. Потому что ты, и главное, ну, у меня тогда мелкой купюры не было, и ему пришлось пятерину отдать. И ведь я знал, что пятерину отдам, что он набухается, не только он бензин. И получается, что когда я проанализировал эту ситуацию, получается, ну, во-первых, просто гордость за себя, что я вот не пью, у меня бензин есть, то есть у меня деньги на бензин есть, а у тебя нет. Вот это сыграло там в голове. С другой стороны, я все-таки дал эту пятерню, и я сопутствовал ему, чтобы он продолжал дальше опять бухнуть в этом плане. Второй пример такой, например, вот взять на производстве. Ведь всегда какие-то моменты есть, которые вот, ну, вопреки мне. Но гордыня, я знаю, как оно, и даже я, может, и прав даже, потому что моя всегда правота, она, я все время прав. И, ну, там на самом деле даже по инструкции я прав. Но дело в том, что приходится вот свою гордыню каким образом? Во-первых, у тебя работа в 1800 шагах от дома. Раз. Сейчас это очень хорошо, потому что бензина в городе нет. Поездить тоже как бы это самое. Далее. Ты сидишь в кабинете, в светлом. Ты уже не у станка. И вот так вот потихонечку, вот такие вот и гордыни, вот это вот, как бы я чуть-чуть, ну, начинаю усмирять себя в этом плане. Ну, и опять же, это молитва нашего душевного покоя. Это в первую очередь. Господи, дай мне разум и душевный покой. И научи меня, что творить и глаголить. Если ответил, то спасибо.
Спасибо, Лена. Алкоголик, я бы хотела спросить, а вот вы завидовали когда-нибудь, обижались на самого себя, что вот я не могу так сделать или это иметь, что другие? Вот как это прорабатывает?
Спасибо. Хороший вопрос. Я до сих пор обижаюсь. Я до сих пор. А что? У меня нет дачи. У меня есть 3 квартиры, 2 в Москве, 1 здесь. У меня есть 2 дочки. Дочки живут в Москве в квартирах. Я живу здесь, в квартире жены. Но у меня нет дачи. Ни там нет дачи, ни здесь нет дачи. А у меня были деньги. Я был предприниматель. У меня было 13 реализаторов, 2 машины. Я в Лужниках торговал обувью. Где это все? Вот здесь. Все пропил. Конечно, обида на себя, это вообще.
Ну и как тебе работает?
Как я работаю? А вот теперь уже благодарности. Вот теперь благодарности. Вот почему я вначале сказал юбилярам, особенно 32 дня, да, и 6 месяцев, ребята, у вас такая жизнь, все впереди. Это как вот у младенца, да, вот он рожденный, и он живет, и у него все... как бы у него все впереди. Он познает каждый раз. И вот эти вот благодарности даже на 32 днях, на полгода. Первая благодарность у меня на полгода пришла, когда мне я нашел работу. Вот именно эту работу, которую я сейчас. Я начальник цеха. После реабилитации-то, да? И вот это вот благодарность. Затем благодарность, я купил машину. Благодарность, ко мне вернулась моя старшая дочь, с которой у нас были конфликты, естественно. Потому что она лидер, и я лидер. 2 лидера были такие, что... Ну, я ее с детства, конечно, воспитывал, ну, обеих. В том плане, что она личность, да? Но личность очень сильная. Но мое эго же тоже сильное. И тем более я папа. Поэтому как бы... Вот моя где гордыня-то, да, тут играла. Вот. То есть это все... Вот это вот все благодарности. А дальше... Я же тоже сейчас жду благодарности. А они уже как вроде бы и незаметны. Знаете, как вот работаешь, да, тебе платят зарплату. То есть ты устроился на работу, тебе зарплату платят, тебе хорошо. А потом ты думаешь, а что же мне не прибавляют-то? Надо же уже прибавлять вроде бы как. Но я, конечно, не гневлю Бога, я благодарю Бога, благодарю Содружество, благодарю вас за то, что я хоть трезвый. Спасибо.
Спасибо. Мне еще один вопрос. Вы обижались когда-нибудь на спонсора? Вот я обиделась. Она мне сказала, ты толстая. Я говорю, а ты вообще худая тогда? Я обиделась.
Конечно, обида была на первого спонсора. На первого спонсора вообще. Он прям сразу такой, 1, 2, 3, мы что-то на коленях постояли. Все, 4-й шаг. Я стоять. Мне 53 года, я же должен докопаться. Как это работает? Почему? А почему? Как это? Тут докторов нету, никого нет. Тут какие-то самые мужики сидят. Ну, правда, когда я пришел на группу первый раз там увидел женщин и думаю, ничего себе, это алкоголики сидят? Да я, наверное, разведусь. Я пойду сейчас. Надо... Тут непочатый край работы, елки. То есть, понимаете, да, и надежда уже появлялась. Конечно, и первым способом я сказал, так, Сёша, до свидания, я с тобой работать не буду. Ну, как-то и обидно, но мы проговорили хотя бы. Хотя тогда не было такого, как бы, опыта-то вообще. В этом плане. Но я спонсора нашел на года, на год, год. Первый год я просто ходил глупо, тупо на этот самый. Но у меня были впереди идущие хорошие. И они говорили, когда я говорил, например, что я сегодня трезвый послушаю, он говорит, нет, нет, ты должен высказаться. Нет, это вот накопление в себе, вот это вот подавление, обиды или там еще чего-то за день. Оно накапливается, потом этот шар может лопнуть, мы знаем. Что дальше будет. А дальше бухать просто. Поэтому он говорит, никогда, чтобы я от тебя не слышал этого. Поэтому я стараюсь все время на группе высказываться. Спасибо.
Очень позвонил по поводу контроля. Просто про себя услышал. Я тоже все пытаюсь контролировать. Но в частности в семье из-за этого происходит скандалы, ругань. То есть вот дети вообще все неправильно делают. Не так ходят, не туда кладут, не туда смотрят. И если я им скажу, это будет либо ругань, либо обида с их стороны. Если я им не скажу, то меня будет разрывать. Меня будет разрывать, разрывать. В конце концов, я все равно найду на ком сорваться и сорвусь у меня. Вот как с этим бороться? А дело в том, что вот где найти ту золотую середину? Когда промолчать, стерпеть, да, понять, что это действительно мой гиперконтроль, что на это не стоит обращать внимание. А вот есть какие-то вещи, когда действительно надо сказать. Вот где вот этот вот баланс найти? Как вот его найти?
Очень тоже хороший вопрос, хорошая тема. И эта работа идет постоянная. Просто постоянная. Потому что контроль у меня это вообще... Почистил зубы, закрой, блин, тюбик. Да? И это постоянное. Вот, и даже... Но как-то мне духовный отец очень хорошо сказал. Значит, если хочешь сделать замечание, сделай его с любовью. А если не можешь сделать его с любовью, слушай, лучше и не делай. Потому что потеряешь покой сам в этом плане. Поэтому в первую очередь Бога позвать, прежде чем все-таки сделать. Контроль везде, конечно. Иногда я жене говорю так, что она, что ты вот опять меня контролируешь? Опять ты мне вот здесь вот сказал. Я говорю, да, не бери мои вещи. Вот я вот здесь положил вот там что-то, да. Вот оно должно... Я когда ушел в другую комнату, прихожу, я должен тут его взять. Нет, там же хозяйственницы наши, они быстренько все убирают. И получается, что нет на месте. И вот опять, вот она берет мои вещи. Обида же идет, да? Что-то она делает, и я подошел, там какой-то контроль, да? А это вот так надо делать, а это вот так. Или подсказка какая-то. Или, а почему ты это так делаешь, вот это надо вот так делать. И когда я чувствую, что жена уже начинает обижаться, у меня есть тоже опять, как ее дежурная фраза, «Но я же тебя люблю». Вот если бы я тебя не любил, я бы тебе не делал замечания. Понимаете? Ну, а так как-то играюще надо все-таки. Но надо работать. Это очень большая работа с этим, с контролем. Я работаю до сих пор. И много пишу. Я пишу благодарность, сижу вечером. Даже пусть 10-5 я напишу. Но я напишу. Я помолюсь за того человека. Просто просьба о том, что вот этот вот контроль надо отмаливать. Спасибо.
Спасибо.
Если ответил.
Еще вопрос есть?
Александр, алкоголик.
Привет, Александр.
Я про высшую силу хотел спросить. Как вы поддерживаете связь, как это ощущается? И, может, какие-то внутренние моменты есть, которыми вы пользуетесь? Могли бы вы сказать?
Спасибо за вопрос, да. я выцерклённый человек, потому что у меня бабушка с детства меня возила в храм. Водила... мы ездили там в деревню, когда особенно отвезут. Мы, естественно, каждое воскресенье были в храме. Мне знаете, что там нравилось? Мне нравилось, когда после причастия идешь, и там тогда детям давали, взрослые вставали как бы в шеренгу, и детям давали конфеты. И конфеты давали дорогие какие-то. Ну, настроив в семье детей, у меня отец и мать, они обыкновенные рабочие, не очень такой достаток был. Голодными-то мы не ходили, но недостаток в том, чтобы хороших конфет покушать. Это раз. И второе, мне нравилось, когда после причастия бабушка наливала теплоту, вот запивать причастие. А раньше, как гор, я извиняюсь за то, что назвал вещество, но это цирконный напиток, его разбавляли просто водичкой, и он был чистый. То есть уже к алкоголю было как бы с тех времен, да? Вот это нравится. Это сейчас теплота. Далее. У меня двоюродный брат благочинный, его сын благочинный в Иксунской епархии. Естественно, как бы... Но я еще хочу сказать, я офицер в запасе, поэтому, когда я служил 12 лет с половиной, у меня Бога не было. Я был тиран, просто тиран. Потому что я служил в учебке, ко мне приходили молодые солдаты, ребята, я из них делал солдат, которые по всему Союзу разъезжались. Да, я там был тиран. И потом уже, вот, когда с алкоголем, когда меня выперли из армии, когда меня выкинули с другой работы и в последующих работах, то есть я уже когда с алкоголем, и вот здесь вот уже в сотрудничество, придя в сотрудничество, и я увидев эту программу, что она про Бога, я, ну, подспособные у меня тоже, которые еще не выцерклённые, они тоже говорят, и я, мне как-то ухо режет вот эта высшая сила, да, Бог, все равно для меня Бог, и программа наша про Бога, и поэтому и духовника я нашел, и у меня не один духовник, у меня и в Москве есть, и здесь духовник есть. И я работаю как со спонсором, даже одну и ту же какую-то ситуацию, если проработать. Сначала сам, да, своими опытом, своим достаешь свой чемодан и оттуда инструменты эти, как их применить. Затем со спонсором, естественно, затем впереди идущий, ну и батюшка. Ребята, у меня прям, смотрите, у меня мурашки прям по телу. Я духовника как нашел. В храм ходил. Вот. Ходил в храм и слушал также проповеди батюшкины. Плюс сейчас очень это здорово развито. После службы всевозможные есть беседы. Беседы, тематика Библии, там, да, тематика другая какая-то. А особенно, пожалуйста, вы там можете найти и духовного отца, и спонсоры, и это обводный канал 116, храм Воскресения Христова. Это же наш храм, который построен на деньги алкоголиков. Ну, это я так шутил, конечно, сейчас. Он был построен на оброк питейных заведений. 1800 лохматом году, и там отец, первый настоятель, отец Александр, который работал вот с зависимыми. И все зависимое. И там сейчас все батюшки тоже, они в программе. Ну, я имею в виду... Прошу прощения, не так чуть. Они знают нашу программу, и они с любым вопросом к ним можно... Вот так я нашел, да. То есть как так же, как и спонсоры. Я приходил на группу, слушал высказывания, да, вот он мне понравился, я подходил к моей цене. Так же вот. А не надо еще, вот как, у меня подспособные тоже говорят, вот батюшка, я к нему подойду, да у него на меня время. Я говорю, слушай, у меня есть на тебя время, ты же меня нашел. А с другой стороны, еще вообще вот жестко. Это как когда наставник мне говорит правду, да? Вот жестко. Ты же стакан находил? Так же все можно найти. А как Господь говорит, да, стучитесь, и вам откроют. Просите, и вам будет. Спасибо.
Спасибо. Ну что, ребят, скажем спасибо еще раз Вадиму. Спасибо большое. Спасибо. Если будут еще вопросы, я